второй суд над Бродским. Заседание суда Дзержинского района города Ленинграда состоялось 13 марта 1964 года и проводилось на Фонтанке, 22, в зале клуба строителей. Заключение экспертизы гласит, в наличии психопатические черты характера, но трудоспособен. Поэтому могут быть применены меры административного порядка. Идущих на суд встречает объявление «Суд над тунеядцем Бродским». Большой зал клуба строителей полон народа. Судья Савельева спрашивает у Бродского, какие у него есть ходатайства к суду. Выясняется, что ни перед первым, ни перед вторым он не был ознакомлен с делом. Судья объявляет перерыв. Бродского уводит для того, чтобы он смог ознакомиться с делом. Через некоторое время его приводят, и он говорит, что стихи на страницах 141, 143, 155, 200, 234, перечисляет, ему не принадлежат. Кроме того, просит не приобщать к делу дневник, который он вел в 1956 году, то есть тогда, когда ему было 16 лет. Защитница присоединяется к этой просьбе. Судья, в части так называемых его стихов учтем, а в части его личной тетради, изымать ее нет надобности. Гражданин Бродский, с 1956 года вы переменили 13 мест работы. Вы работали на заводе год, а потом полгода не работали. Летом были в геологической партии, а потом 4 месяца не работали. Перечисляет места работы и следовавшие затем перерывы. Объясните суду, почему вы в перерывах не работали и вели паразитический образ жизни. Бродский, я в перерывах работал. Я занимался тем, чем занимаюсь и сейчас, я писал стихи. Судья, значит, вы писали свои так называемые стихи? А что полезного в том, что вы часто меняли место работы? Бродский, я начал работать с 15 лет. Мне все было интересно. Я менял работу потому, что хотел как можно больше знать о жизни и людях. Судья, а что вы сделали полезного для Родины? Бродский, я писал стихи. Это моя работа. Я убежден. Я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу и не только сейчас, но и будущим поколениям. Голос из публики, подумаешь, воображает. Другой голос, он поэт. Он должен так думать. Судья, значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу? Бродский, а почему вы говорите про стихи так называемые? Судья, мы называем ваши стихи так называемые потому, что иного понятия о них у нас нет. Сорокин, общественный обвинитель, вы говорите, что у вас сильно развита любознательность. Почему же вы не захотели служить в советской армии? Бродский, я не буду отвечать на такие вопросы. Судья, отвечайте. Бродский, я был освобожден от военной службы. Не захотел, а был освобожден. Это разные вещи. Меня освобождали дважды. В первый раз потому, что болел отец, во второй раз из-за моей болезни. Сорокин, можно ли жить на те суммы, что вы зарабатываете? Бродский, можно. Находясь в тюрьме, я каждый раз расписывался в том, что на меня израсходовано в день 40 копеек. А я зарабатывал больше, чем по 40 копеек в день. Сорокин, ну надо же обуваться, одеваться. Бродский, у меня один костюм, старый, но уж какой есть. И другого мне не надо. Адвокат, оценивали ли ваши стихи специалисты? Бродский, да. Чуковский и Маршак очень хорошо говорили о моих переводах. Лучше, чем я заслуживаю. Адвокат, была ли у вас связь с секцией переводов Союза писателей? Бродский, да. Я выступал в альманахе, который называется «Впервые на русском языке» и читал переводы с польского. Судья, защитницы, вы должны спрашивать его о полезной работе, а вы спрашиваете о выступлениях. Адвокат, его переводы и есть его полезная работа. Судья, лучше, Бродский, объясните суду, почему вы в перерывах между работами не трудились. Бродский, я работал. Я писал стихи. Судья, но это не мешало вам трудиться. Бродский, а я трудился. Я писал стихи. Судья, но ведь есть люди, которые работают на заводе и пишут стихи. Что вам мешало так поступать? Бродский, но ведь люди не похожи друг на друга. Даже цветом волос, выражением лица. Судья, это не ваше открытие. Это всем известно. А лучше объясните, как расценить ваше участие в нашем великом поступательном движении к коммунизму. Бродский, строительство коммунизма – это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд, который… Судья, оставьте высокие фразы. Лучше ответьте, как вы думаете строить свою трудовую деятельность на будущее. Бродский, я хотел писать стихи и переводить. Но если это противоречит каким-то общепринятым нормам, я поступлю на постоянную работу и все равно буду писать стихи. Заседатель тяглый, у нас каждый человек трудится. Как же вы бездельничали столько времени? Бродский, вы не считаете трудом мой труд. Я писал стихи, я считаю это трудом. Судья, вы сделали для себя выводы из выступления о печати? Бродский, статья Лернера была лживой. Вот единственный вывод, который я сделал. Судья, значит, вы других выводов не сделали? Бродский, не сделал. Я не считаю себя человеком, ведущим паразитический образ жизни. Адвокат, вы сказали, что статья «Около литературный трутень», опубликованная в газете «Вечерний Ленинград», неверна. Чем? Бродский, там только имя и фамилия верны. Даже возраст не верен. Даже стихи не мои. Там моими друзьями названы люди, которых я едва знаю или не знаю совсем. Как же я могу считать эту статью верной и делать из нее выводы? Адвокат, вы считаете свой труд полезным? Смогут ли это подтвердить вызванные мною свидетели? Судья, адвокату, иронически, вы только для этого свидетелей вызвали? Сорокин, Бродскому, как вы могли самостоятельно, не используя чужой труд, сделать перевод с сербского? Бродский, вы задаете вопрос невежественно. Договор иногда предполагает подстрочник. Я знаю польский, сербский знаю меньше, но это родственные языки, и с помощью подстрочника я смог сделать свой перевод. Судья, свидетельница Грудинина. Грудинина, я руковожу работой начинающих поэтов более 11 лет. В течение 7 лет была членом комиссии по работе с молодыми авторами. Сейчас руковожу поэтами-старшеклассниками во Дворце пионеров и кружком молодых литераторов завода «Светлана». По просьбе издательства составила и редактировала 4 коллективных сборника молодых поэтов, куда вошло более 200 новых имен. Таким образом, практически я знаю работу почти всех молодых поэтов города. Работа Бродского как начинающего поэта известна мне по его стихам 1959 и 1960 годов. Это были еще несовершенные стихи, но с яркими находками и образами. Я не включила их в сборники, однако считала автора способным. До осени 1963 года с Бродским лично не встречалась. После опубликования статьи «Около литературный трутень» в «Вечернем Ленинграде» я вызвала к себе Бродского для разговора, так как молодежь осаждала меня просьбами вмешаться в дело оклеветанного человека. Бродский на мой вопрос, чем он занимается сейчас, ответил, что изучает языки и работает над художественными переводами около полутора лет. Я взяла у него рукописи переводов для ознакомления. Как профессиональный поэт и литературовед по образованию я утверждаю, что переводы Бродского сделаны на высоком профессиональном уровне. Бродский обладает специфическим, нечасто встречающимся талантом художественного перевода стихов. Он представил мне работу из 368 стихотворных строк. Кроме того, я прочла 120 строк его переводных стихов, напечатанных в московских изданиях. По личному опыту художественного перевода я знаю, что такой объем работы требует от автора не менее полугода уплотненного рабочего времени, не считая хлопот по изданию стихов и консультаций специалистов. Время, нужное для таких хлопот, учету, как известно, не поддается. Если расценить даже по самым низким издательским расценкам те переводы, которые я видела собственными глазами, то у Бродского уже наработано 350 рублей новыми деньгами, и вопрос лишь в том, когда будет напечатано полностью все сделанное. Кроме договоров на переводы, Бродский представил мне договоры на работы по радио и телевидению, работа по которым уже выполнена, но также еще полностью не оплачена. Из разговора с бродскими людьми, его знающими, я знаю, что живет Бродский очень скромно, отказывает себе в одежде и развлечениях, основную часть времени просиживает за рабочим столом. Получаемые за свою работу деньги вносит в семью. Адвокат, нужно ли для художественного перевода стихов знать творчество автора вообще? Грудинина, да, для хороших переводов, подобных переводам Бродского, надо знать творчество автора и вникнуть в его голос. Адвокат, уменьшается ли оплата за переводы, если переводил по подстрочникам? Грудинина, да, уменьшается. Переводя по подстрочникам венгерских поэтов, я получала за строчку на рубль, старыми деньгами, меньше. Адвокат, практикуется ли переводчиками работа по подстрочнику? Грудинина, да, повсеместно. Один из крупнейших ленинградских переводчиков, А. Гитович, переводит с древнекитайского по подстрочникам. Заседатель Лебедева, можно ли самоучкой выучить чужой язык? Грудинина, я изучила самоучкой два языка в дополнение к тем, которые изучила в университете. Адвокат, если Бродский не знает сербского языка, может ли он, несмотря на это, сделать высокохудожественный перевод? Грудинина, да, конечно. Адвокат, а не считаете ли вы подстрочник предосудительным использованием чужого труда? Грудинина, боже сохрани. Заседатель Лебедева, вот я смотрю книжку. Тут же у Бродского всего два маленьких стишка. Грудинина, я хотела бы дать некоторые разъяснения, касающиеся специфики литературного труда. Дело в том. Судья, нет, не надо. Так, значит, какое ваше мнение о стихах Бродского? Грудинина, мое мнение, что как поэт он очень талантлив и на голову выше многих, кто считается профессиональным переводчиком. Судья, а почему он работает в одиночку и не посещает никаких литобъединений? Грудинина, в 1958 году он просил принять его в мое литобъединение. Но я слышала о нем как об истеричном юноше и не приняла его, оттолкнув собственными руками. Это была ошибка, я очень о ней жалею. Сейчас я охотно возьму его в свое объединение и буду с ним работать, если он этого захочет. Заседатель Тяглый, вы сами когда-нибудь лично видели, как он лично трудится над стихами, или он пользовался чужим трудом? Грудинина, я не видела, как Бродский сидит и пишет. Но я не видела и как Шолохов сидит за письменным столом и пишет. Однако это не значит, что... Судья, неудобно сравнивать Шолохова и Бродского. Неужели вы не разъяснили молодежи, что государство требует, чтобы молодежь училась? Ведь у Бродского всего 7 классов. Грудинина, объем знаний у него очень большой. Я в этом убедилась, читая его переводы. Сорокин, читали ли вы его нехорошие, порнографические стихи? Грудинина, нет, никогда. Адвокат, вот о чем я хочу вас спросить. Свидетельница. Продукция Бродского за 1963 год такая, стихи в книге «Заря над Кубой», переводы стихов Галчинского, правда, еще не опубликованные, стихи в книге «Югославские поэты», песни Гаучоя, публикации «В костре». Можно ли считать это серьезной работой? Грудинина. Да, несомненно. Это наполненный работой год. А деньги эта работа может принести не сегодня, а несколько лет спустя. Неправильно определять труд молодого поэта суммой полученных в данный момент гонораров. Молодого автора может постичь неудача, может потребоваться новая длительная работа. Есть такая шутка, разница между тунеядцем и молодым поэтом в том, что тунеядец не работает и ест, а молодой поэт работает, но не всегда ест. Судья, нам не понравилось это ваше заявление. В нашей стране каждый человек получает по своему труду, и потому не может быть, чтобы он работал много, а получал мало. В нашей стране, где такое большое участие уделяется молодым поэтам, вы говорите, что они голодают. Почему вы сказали, что молодые поэты не едят? Грудинина, я так не сказала. Я предупредила, что это шутка, в которой есть доля правды. У молодых поэтов очень неравномерный заработок. Судья, ну, это уж от них зависит. Нам этого не надо разъяснять. Ладно, вы разъяснили, что ваши слова – шутка. Примем это объяснение. Вызывается новый свидетель, Эткинд Ефим Григорьевич. Судья, дайте ваш паспорт, поскольку ваша фамилия как-то неясно произносится. Берет паспорт, Эткинд. Ефим Гиршевич. Мы вас слушаем. Эткинд, он член Союза писателей, преподаватель Института имени Герцена, по роду моей общественно-литературной работы, связанной с воспитанием начинающих переводчиков, мне часто приходится читать и слушать переводы молодых литераторов. Около года назад мне довелось познакомиться с работами И. Бродского. Это были переводы стихов польского поэта Галчинского, стихи которого у нас еще мало известны и почти не переводились. На меня произвели сильное впечатление ясность поэтических оборотов, музыкальность, страстность и энергия стиха. Поразило меня и то, что Бродский самостоятельно, без всякой посторонней помощи изучил польский язык. Стихи Галчинского он прочел по-польски с таким же увлечением, с каким он читал свои русские переводы. Я понял, что имею дело с человеком редкой одаренности и, что не менее важно, трудоспособности и усидчивости. Переводы, которые я имел случай читать позднее, укрепили меня в этом мнении. Это, например, переводы из кубинского поэта Фернандеса, опубликованные в книге «Заря над Кубой», и из современных югославских поэтов, печатаемые в сборнике «Гослитиздата». Я много беседовал с Бродским и удивился его познанием в области американской, английской и польской литературы. Перевод стихов – труднейшая работа, требующая усердия, знаний, таланта. На этом пути литератора могут ожидать бесчисленные неудачи, а материальный доход – дело далекого будущего. Можно несколько лет переводить стихи и не заработать этим ни рубля. Такой труд требует самоотверженной любви к поэзии и к самому труду. Изучение языков, истории, культуры другого народа – все это дается далеко не сразу. Все, что я знаю о работе Бродского, убеждает меня, что перед ним как поэтом-переводчиком большое будущее. Это не только мое мнение. Бюро секции переводчиков, узнав о том, что издательство расторгло с Бродским заключенные с ним договоры, приняло единодушное решение ходатайствовать перед директором издательства о привлечении Бродского к работе, о восстановлении с ним договорных отношений. Мне доподлинно известно, что такого же мнения придерживаются крупные авторитеты в области поэтического перевода Маршак и Чуковский, которые судья, говорите только о себе. Эткинд, Бродскому нужно предоставить возможность работать как поэту-переводчику. Вдали от большого города, где нет ни нужных книг, ни литературной среды, это очень трудно, почти невозможно. На этом пути, по моему глубокому убеждению, его ждет большое будущее. Должен сказать, что я очень удивился, увидев объявление «Суд над тунеядцем Бродским». Судья, вы же знали это сочетание. Эткинд, знал. Но никогда не думал, что такое сочетание будет принято судом. При стихотворной технике Бродского ему ничего не мешало бы халтурить, он мог бы переводить сотни строк, если бы он работал легко, облегченно. Тот факт, что он зарабатывал мало денег, не означает, что он не трудолюбив. Судья, а почему он не состоит ни в каком коллективе? Эткинд, он бывал на наших переводческих семинарах. Судья, ну, семинары. Эткинд, он входит в этот семинар в том смысле. Судья, а если без смысла? Смех в зале. То есть я хочу спросить, почему он не входил ни в какое объединение? Эткинд, у нас нет членства, поэтому я не могу сказать входил. Но он ходил к нам, читал свои переводы. Судья, Эткинду, были ли у вас недоразумения в работе, в вашей личной жизни? Эткинд, с удивлением, нет. Впрочем, я уже 2 дня не был в институте. Может быть, там что-нибудь и произошло. Судья, почему вы, говоря о познаниях Бродского, напирали на иностранную литературу? А почему вы не говорите про нашу, отечественную литературу? Эткинд, я говорил с ним как с переводчиком и поэтому интересовался его познаниями в области американской, английской, польской литературы. Они велики, разнообразны и неповерхностны. Смирнов, свидетель обвинения, начальник Дома обороны, я лично с Бродским не знаком, но хочу сказать, что, если бы все граждане относились к накоплению материальных ценностей, как Бродский, нам бы коммунизм долго не построить. Разум – оружие опасное для его владельца. Все говорили, что он умный и чуть ли не гениальный. Но никто не сказал, каков он человек. Выросший в интеллигентной семье, он имеет только 7-летнее образование. Вот тут пусть присутствующие скажут, хотели бы они сына, который имеет только семилетку. В армию он не пошел, потому что был единственный кормилец семьи. А какой же он кормилец? Тут говорят, талантливый переводчик, а почему никто не говорит, что у него много путаницы в голове? И антисоветские строчки? Бродский, это неправда. Смирнов, ему надо изменить многие свои мысли. Я подвергаю сомнению справку, которую дали Бродскому в нервном диспансере насчет нервной болезни. Это сиятельные друзья стали звонить во все колоколы и требовать: «Ах, спасите молодого человека!» А его надо лечить принудительным трудом, и никто ему не поможет, никакие сиятельные друзья. Я лично его не знаю. Знаю про него из печати. И со справками знаком. Я медицинскую справку, которая освободила его от службы в армии, подвергаю сомнению. Я не медицина, но подвергаю сомнению. Бродский, когда меня освободили как единственного кормильца, отец болел, он лежал после инфаркта, а я работал и зарабатывал. А потом болел я. Откуда вы обо мне знаете, чтоб так обо мне говорить? Смирнов, я познакомился с вашим дневником. Бродский, на каком основании? Судья, я снимаю этот вопрос. Смирнов, я читал его стихи. Адвокат, вот в деле оказались стихи, не принадлежащие Бродскому. А откуда вы знаете, что стихи, прочитанные вами, действительно его стихи? Ведь вы говорите о стихах неопубликованных. Смирнов, знаю, и все. Судья, свидетель Лагунов. Лагунов, заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части, с Бродским я лично не знаком. Впервые я его встретил здесь, в суде. Так жить, как живет Бродский, больше нельзя. Я не позавидовал бы родителям, у которых такой сын. Я работал с писателями, я среди них вращался. Я сравниваю Бродского с Олегом Шестинским. Олег ездил с агитбригадой. Он окончил Ленинградский государственный университет и университет в Софии. И еще Олег работал в шахте. Я хотел выступить в том плане, что надо трудиться, отдавать все культурные навыки. И стихи, которые составляет Бродский, были бы тогда настоящими стихами. Бродский должен начать свою жизнь по-новому. Адвокат, надо же все таки, чтобы свидетели говорили о фактах. А они? Судья, вы можете потом дать оценку свидетельским показаниям? Свидетель Денисов. Денисов, трубоукладчику НР-20, я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по выступлениям нашей печати. Я выступаю как гражданин и представитель общественности. Я после выступления газеты возмущен работой Бродского. Я захотел познакомиться с его книгами. Пошел в библиотеки, нет его книг. Спрашивал знакомых, знают ли они такого. Нет, не знают. Я рабочий. Я сменил за свою жизнь только две работы. А Бродский? Меня не удовлетворяют показания Бродского, что он знал много специальностей. Ни одну специальность за такой короткий срок не изучить. Говорят, что Бродский представляет собой что-то как поэт. Почему же он не был членом ни одного объединения? Он не согласен с диалектическим материализмом. Ведь Энгельс считает, что труд создал человека. А Бродского эта формулировка не удовлетворяет. Он считает иначе. Может, он очень талантливый, но почему же он не находит дороги в нашей литературе? Почему он не работает? Я хочу подсказать мнение, что меня его трудовая деятельность как рабочего не удовлетворяет. Судья, свидетель Николаев. Николаев, пенсионер. Я лично с Бродским не знаком. Я хочу сказать, что знаю о нем 3 года по тому тлетворному влиянию, которое он оказывает на своих сверстников. Я отец. Я на своем примере убедился, как тяжело иметь такого сына, который не работает. Я у моего сына не однажды видел стихи Бродского. Поэму в 42 главах и разрозненные стихи. Я знаю Бродского по делу Уманского. Есть пословица «Скажи, кто твои друзья?» Я Уманского знал лично. Он отъявленный антисоветчик. Слушая Бродского, я узнавал своего сына. Мой сын тоже говорил, что считает себя гением. Он, как Бродский, не хочет работать. Люди, подобные Бродскому и Уманскому, оказывают тлетворное влияние на своих сверстников. Я удивляюсь родителям Бродского. Они, видимо, подпевали ему. Они пели ему в унисон. По форме стиха видно, что Бродский может сочинять стихи. Но нет, кроме вреда, эти стихи ничего не приносили. Бродский не просто тунеядец. Он – воинствующий тунеядец. С людьми, подобными Бродскому, надо действовать без пощады. Аплодисменты. Заседатель тяглый, вы считаете, что на вашего сына повлияли стихи Бродского? Николаев, да. Судья, отрицательно повлияли. Николаев, да. Адвокат, откуда вы знаете, что это стихи Бродского? Николаев, там была папка, а на папке написано Иосиф Бродский. Адвокат, ваш сын был знаком с Уманским? Николаев, да. Адвокат, почему же вы думаете, что это Бродский, а не Уманский тлетворно повлиял на вашего сына? Николаев, Бродский и же с ним. У Бродского стихи позорные и антисоветские. Бродский, назовите мои антисоветские стихи. Скажите хоть строчку из них. Судья, цитировать не позволю. Бродский, но я же хочу знать, о каких стихах идет речь. Может, они не мои? Николаев, если бы я знал, что буду выступать в суде, я бы сфотографировал и принес. Судья, свидетельница Ромашова. Ромашова, преподавательница марксизма-ленинизма в училище имени Мухиной, я лично Бродского не знаю. Но его так называемая деятельность мне известна. Пушкин говорил, что талант – это прежде всего труд. А Бродский? Разве он трудится? Разве он работает над тем, чтобы сделать свои стихи понятными народу? Меня удивляет, что мои коллеги создают такой ореол вокруг него. Ведь это только в Советском Союзе может быть, чтобы суд так доброжелательно говорил с поэтом, так по-товарищески советовал ему учиться. Я как секретарь партийной организации училища имени Мухиной могу сказать, что он плохо влияет на молодежь. Адвокат, вы когда-нибудь видели Бродского? Ромашова, никогда. Но так называемая деятельность Бродского позволяет мне судить о нем. Судья, а факты вы можете какие-нибудь привести? Ромашова, я как воспитательница молодежи знаю отзывы молодежи о стихах Бродского. Адвокат, а сами вы знакомы со стихами Бродского? Ромашова, знакома. Это ужас. Не считаю возможным их повторять. Они ужасны. Судья, свидетель Адмони. Если можно, ваш паспорт, поскольку фамилия необычная. Адмони, профессор института имени Герцена, лингвист, литературовед, переводчик. Когда я узнал, что Иосифа Бродского привлекают к суду по обвинению в тунеядстве, я счел своим долгом высказать перед судом и свое мнение. Я считаю себя вправе сделать это в силу того, что 30 лет работаю с молодежью как преподаватель вузов, в силу того, что я давно занимаюсь переводами. С И. Бродским я почти не знаком. Мы здороваемся, но, кажется, не обменялись даже двумя фразами. Однако в течение примерно последнего года или несколько больше я пристально слежу за его переводческими работами, по его выступлениям на переводческих вечерах, по публикациям. Потому что это переводы талантливые, яркие. И на основании этих переводов из Галчинского, Фернандеса и других я могу со всей ответственностью сказать, что они требовали чрезвычайно большой работы со стороны автора. Они свидетельствуют о большом мастерстве и культуре переводчика. А чудес не бывает. Сами собой ни мастерство, ни культура не приходят. Для этого нужна постоянная и упорная работа. Даже если переводчик работает по подстрочнику, он должен, чтобы перевод был полноценным, составить себе представление о том языке, с которого он переводит, почувствовать строй этого языка, должен узнать жизнь и культуру народа и так далее. А Иосиф Бродский, кроме того, изучил и сами языки. Поэтому для меня ясно, что он трудится, трудится напряженно и упорно. А когда я сегодня, только сегодня, узнал, что он вообще кончил только 7 классов, то для меня стало ясно, что он должен был вести поистине гигантскую работу, чтобы приобрести такое мастерство и такую культуру, которыми он обладает. К работе поэта-переводчика относится то, что Маяковский говорил о работе поэта, изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Тот указ, по которому привлечен к ответственности Бродский, направлен против тех, кто мало работает, а не против тех, кто мало зарабатывает. Тунеядцы – это те, кто мало работает. Поэтому обвинение И. Бродского в тунеядстве является нелепостью. нельзя обвинить в тунеядстве человека, который работает так, как Бродский, работает упорно, много, не думая о больших заработках, готовый ограничить себя самым необходимым, чтобы только совершенствоваться в своем искусстве и создавать полноценные художественные произведения. Судья, что вы говорили о том, что не надо судить тех, кто мало зарабатывает? Адмони, я говорил, суть указа в том, чтобы судить тех, кто мало работает, а не тех, кто мало зарабатывает. Судья, что же вы хотите этим сказать? А вы читали указ от 4 мая? Коммунизм создается только трудом миллионов. Адмони, всякий труд, полезный для общества, должен быть уважаем. Заседатель тяглый, где Бродский читал свои переводы и на каких иностранных языках он читал. Адмони, улыбнувшись, он читал по-русски. Он переводит с иностранного языка на русский. Судья, если вас спрашивает простой человек, вы должны ему объяснить, а не улыбаться. Адмони, я и объясняю, что он переводит с польского и сербского на русский. Судья, говорите суду, а не публике. Адмони, прошу простить меня. Это профессорская привычка, говорить, обращаясь к аудитории. Судья, свидетель Воеводин. Вы лично Бродского знаете? Воеводин, член Союза писателей, нет. Я только полгода работаю в Союзе. Я лично с ним знаком не был. Он мало бывает в Союзе, только на переводческих вечерах. Он, видимо, понимал, как встретит его стихи, и потому не ходил на другие объединения. Я читал его эпиграммы. Вы покраснели бы, товарищи судьи, если бы их прочитали. Здесь говорили о таланте Бродского. Талант измеряется только народным признанием. А этого признания нет и быть не может. В Союз писателей была передана папка стихов Бродского. В них три темы. Первая тема – отрешенности от мира. Вторая – порнографическая. Третья тема – тема нелюбви к родине, к народу, где Бродский говорит о родине чужой. Погодите, сейчас вспомню. Однообразная русская толпа. Пусть эти безобразные стихи останутся на его совести. Поэта Бродского не существует. Переводчик, может, и есть, а поэта не существует. Я абсолютно поддерживаю мнение товарища, который говорил о своем сыне, на которого Бродский влиял тлетворно. Бродский отрывает молодежь от труда, от мира и жизни. В этом большая антиобщественная роль Бродского. Судья, обсуждали вы на комиссии талант Бродского? Воеводин, было одно короткое собрание, на котором речь шла о Бродском. Но обсуждение не вылилось в широкую дискуссию. Повторяю, Бродский ограничивался полупохабными эпиграммами, а в Союз ходил редко. Мой друг, поэт Куклин, однажды громогласно с эстрады заявил о своем возмущении стихами Бродского. Адвокат, справку, которую вы написали о Бродском, разделяет вся комиссия. Воеводин, с Эткиндом, который придерживается другого мнения, мы справку не согласовывали. Адвокат. А остальным членам комиссии содержание вашей справки известно? Воеводин. Нет, она известна не всем членам комиссии. Бродский, а каким образом у вас оказались мои стихи и мой дневник? Судья, я этот вопрос снимаю. Гражданин Бродский, вы работали от случая к случаю. Почему? Бродский, я уже говорил, я работал все время. Штатно, а потом писал стихи. С отчаянием, это работа. Писать стихи. Судья, но ваш заработок очень велик. Вы говорите, за год получаете 250 рублей, а по справкам, которые представила милиция, 100 рублей. Адвокат, на предыдущем суде было постановлено, чтобы милиция проверила справки о заработке, а это не было сделано. Судья, вот в деле есть договор, который прислали из издательства. Так ведь это просто бумажка, никем не подписанная. Из публики посылают судье записку о том, что договоры сначала подписывает автор, а потом руководитель издательства. Судья, прошу мне больше записок не посылать. Сорокин, общественный обвинитель, наш великий народ строит коммунизм. В советском человеке развивается замечательное качество, наслаждение общественно полезным трудом. Процветает только то общество, где нет безделья. Бродский далек от патриотизма. Он забыл главный принцип – кто не работает, тот не ест. А Бродский на протяжении многих лет ведет жизнь тунеядца. В 1956 году он бросил школу и поступил на завод. Ему было 15 лет. В том же году увольняется. Повторяет послужной список и перерывы в штатной работе снова объясняют безделье. Будто и не звучали все объяснения свидетелей защиты о том, что литературный труд – тоже работа. Мы проверили, что Бродский за одну работу получил только 37 рублей, а он говорит – 150 рублей. Бродский – это аванс. Это только аванс. Часть того, что я потом получу. Судья, молчите, Бродский. Сорокин, там, где Бродский работал, он всех возмущал своей недисциплинированностью и нежеланием работать. Статья в «Вечернем Ленинграде» вызвала большой отклик. Особенно много писем поступило от молодежи. Она резко осудила поведение Бродского. Читает письма. Молодежь считает, что ему не место в Ленинграде. Что он должен быть сурово наказан. У него полностью отсутствуют понятия о совести и долге. Каждый человек считает счастьем служить в армии. А он уклонился. Отец Бродского послал своего сына на консультацию в диспансер, и он приносит оттуда справку, которую принял легковерный военкомат. Еще до вызова в военкомат Бродский пишет своему другу Шахматову, ныне осужденному, предстоит свидание с комитетом обороны. Твой стол станет надежным убежищем моих ямбов. Он принадлежал к компании, которая сатанинским хохотом встречала слово «труд» и с почтением слушала своего фюрера Уманского. Бродского объединяет с ним ненависть к труду и советской литературе. Особенным успехом пользуется здесь набор порнографических слов и понятий. Шахматова Бродский называл сэром. Не иначе. Шахматов был осужден. Вот из какого зловонного местечка появился Бродский. Говорят об одаренности Бродского. Но кто это говорит? Люди, подобные Бродскому и Шахматову. Выкрики из зала, кто? Чуковский и Маршак подобны Шахматову. Дружинники выводят кричавшего. Сорокин, Бродского защищают прощелыги, тунеядцы, мокрицы и жучки. Бродский не поэт, а человек, пытающийся писать стишки. Он забыл, что в нашей стране человек должен трудиться, создавать ценности, станки, хлеб. Бродского надо заставить трудиться насильно. Надо выселить его из города-героя. Он, тунеядец, хам, прощелыга, идейно грязный человек. Почитатели Бродского брызжут слюной. А Некрасов сказал. Поэтом можешь ты не быть. Но гражданином быть обязан. Мы сегодня судим не поэта, а тунеядца. Почему тут защищали человека, ненавидящего свою родину? Надо проверить моральный облик тех, кто его защищал. Он писал в своих стихах «Люблю я родину чужую». В его дневниках есть запись «Я уже давно думал насчет выхода за красную черту». В моей рыжей голове созревают конструктивные мысли. Он писал еще так, «Стокгольмская ратуша внушает мне больше уважения, чем пражский Кремль». Маркса он называет так, «Старый чревоугодник, обрамленный венком из еловых шишек». В одном письме он пишет, «Плевать я хотел на Москву». Вот чего стоит Бродский и все, кто его защищает. Затем цитируется письмо одной девушки, которая с неуважением пишет о Ленине. Какое отношение ее письмо имеет к Бродскому, совершенно нам не ясно. Оно не им написано и не ему адресовано. В эту минуту судья обращается ко мне, прекратите записывать. Я, товарищ судья, я прошу разрешить мне записывать. Судья, нет. Я журналист, член Союза писателей, я пишу о воспитании молодежи, я прошу разрешить мне записывать. Судья, я не знаю. Что вы там записываете? Прекратите. Из публики, отнять у нее записи. Сорокин продолжает свою речь, потом говорит защитница, речь которой я могу изложить только тезисно, поскольку писать мне запретили. Тезис и речь защитницы. Общественный обвинитель использовал материалы, которых в деле нет, которые в ходе дела возникают впервые, и по которым Бродский не допрашивался и объяснений не давал. Подлинность материалов из заслушанного в 1961 году специального дела нами не проверена и то, что общественный обвинитель цитировал, мы не можем проверить. Если речь идет о дневнике Бродского, то он относится к 1956 году. Это юношеский дневник. Общественный обвинитель приводит, как мнение общественности, Письма читателей в редакцию газеты «Вечерний Ленинград». Авторы писем Бродского не знают, стихов его не читали, судят по тенденциозной и во многом неверной по фактам газетной статье. Общественный обвинитель оскорбляет не только Бродского, хам, тунеядец, антисоветский элемент, но и лиц, вступившихся за него, Маршака и Чуковского, уважаемых свидетелей. Вывод. Не располагая объективными доказательствами, общественный обвинитель пользуется недозволенными приемами. Чем располагает обвинение? А. Справка о трудовой деятельности с 1956 по 1962 год. В 1956 году Бродскому было 16 лет, он мог вообще учиться и быть по закону на иждивении родителей до 18 лет. Частая смена работ, влияние психопатических черт характера и неумение сразу найти свое место в жизни. Перерывы, в частности, объясняются сезонной работой в экспедициях. Нет причины до 1962 года говорить об уклонении от труда. Адвокат говорит о своем уважении к заседателям, но сожалеет, что среди заседателей нет человека, который был бы компетентен в вопросах литературного труда. Когда обвиняют несовершеннолетнего, непременно есть заседатель-педагог. Если на скамье подсудимых врач, среди заседателей необходим врач. Почему же этот справедливый и разумный обычай забывается, когда речь идет о литературе? Б. Штатно Бродский не работает с 1962 года. Однако представлены договоры с издательством от 11. 1962 год и X. 1963 год. Справка студии телевидения, справка журнала «Костер», вышедшая книга переводов югославских поэтов свидетельствует о творческой работе. В качестве этой работы есть справка, подписанная Е. Воеводиным, резко отрицательная, с недопустимыми обвинениями в антисоветской деятельности, справка, напоминающая документы худших времен культа личности. Выяснилось, что справка эта на комиссии не обсуждалась. Членам комиссии неизвестно, является собственным мнением прозаика Воеводина. Есть отзыв таких людей, лучших знатоков, мастеров перевода, как Маршак и Чуковский. Свидетель Воеводине, крупный литературовед, лингвист, переводчик. Е. Эткинд, знаток переводческой литературы, член бюро секции переводчиков и член комиссии по работе с молодыми поэтами. Все они высоко оценивают работу Бродского и говорят о большой затрате труда, требуемого для издания написанного им за 1963 год. Вывод. Справка Воеводина не может опровергнуть мнение этих лиц. В. Ни один из свидетелей обвинения Бродского не знает, стихов его не читал. Свидетели обвинения дают показания на основании каких-то непонятным путем полученных и непроверенных документов и высказывают свое мнение, произнося обвинительные речи. Другими материалами обвинения не располагает. Суд должен исключить из рассмотрения и материалы специального дела, рассмотренного в 1961 году, по которому в отношении Бродского было вынесено постановление «дело прекратить». Если бы Бродский тогда или позднее совершил антисоветское преступление, написал бы антисоветские стихи, это было бы предметом следствия органов безопасности. Бродский, действительно, был знаком с Шахматовым и Уманским и находился под их влиянием. Но, к счастью, он давно от этого влияния освободился. Между тем, общественный обвинитель зачитывал записи тех лет, преподнося их вне времени и пространства, чем, естественно, вызвал гнев у публики по адресу Бродского. Общественный обвинитель создал впечатление, что Бродский сейчас придерживается своих давнишних взглядов, что совершенно неверно. Многие молодые люди, входившие в компанию Уманского, благодаря вмешательству разумных, взрослых людей, были возвращены к нормальной жизни. То же самое происходило в последние два года с Бродским. Он стал много и плодотворно работать. Но тут его арестовали. 2. Вопрос о качестве стихов самого Бродского. Мы еще не знаем, какие из приложенных к делу стихов принадлежат Бродскому, так как из его заявления видно, что там есть ряд стихов, ему не принадлежащих. Для того, чтобы судить, упаднические это стихи, пессимистические или лирические, должна быть авторитетная литературоведческая экспертиза, и этот вопрос ни суд, ни стороны сами разрешить не смогут. Наша задача – установить, Является ли Бродский тунеядцем, живущим на нетрудовые доходы, ведущий паразитический образ жизни? Бродский – поэт-переводчик, вкладывающий свой труд по переводу поэтов братских республик, стран народной демократии в дело борьбы за мир. Он не пьяница, не аморальный человек, не стяжатель. Его упрекают в том, что он мало получил гонорара, следовательно, и не работал. Адвокат дает справку о специфике литературного труда, порядке оплаты. Говорит об огромной затрате труда при переводах, о необходимости изучения иностранных языков, творчества переводимых поэтов. О том, что не все представленные работы принимаются и оплачиваются. Система авансов. Суммы, фигурирующие в деле, неточны. По заявлению Бродского, их больше. Надо было это проверить. Суммы незначительные. На что же жил Бродский? Бродский жил с родителями, которые на время становления его как поэта поддерживали его. Никаких нетрудовых источников существования у него не было. Жил скудно, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом. Выводы. Не установлена ответственность Бродского. Бродский не тунеядец, и меры административного воздействия применять к нему нельзя. Значение указа от 4 мая 1961 года очень велико. Он – оружие очистки города от действительных тунеядцев и паразитов. Неосновательное привлечение дискредитирует идею указа. Постановление Пленума Верховного Суда СССР года обязывает суд критически относиться к представленным материалам, не допускать осуждения тех, кто работает, соблюдать право привлеченных на то, чтобы ознакомиться с делом и представить доказательства своей невинности. Бродский был необоснованно задержан и был лишен возможности представить доказательства своей невиновности. Однако, и представленных доказательств того, что было сказано на суде, достаточно, чтобы сделать вывод о том, что Бродский не тунеядец. Разговоры в зале. Писатели. Вывести бы их всех. Интеллигенты. Навязались на нашу шею. А интеллигенция что? Не работает. Она тоже работает. А ты, что? Не видел, как она работает. Чужим трудом пользуется. Я тоже заведу подстрочник и стану стихи переводить. А вы знаете, что такое подстрочник? Вы знаете, как поэт работает с подстрочником? Подумаешь, делов. Я Бродского знаю. Он хороший парень и хороший поэт. Антисоветчик он. Слышали? Что обвинитель говорил. А что защитник говорил, слышали. Защитник за деньги говорил, а обвинитель бесплатно. Значит, он прав. Конечно, защитникам лишь бы денег побольше получить, им все равно, что говорить, лишь бы денежки в карман. Ерунду вы говорите. Ругаетесь. Вот сейчас дружинника позову. Слышали, какие цитаты приводили? Он писал это давно. Ну и что, что давно? А я учитель. Если бы я не верил в воспитание, какой бы я был учитель? Таких учителей, как вы, нам не надо. Вот посылаем своих детей, а чему они их научат? Но ведь Бродскому не дали даже оправдаться. Хватит. Наслушались вашего Бродского. А вот вы, которая записывали. Зачем вы записывали? Я журналистка. Я пишу о воспитании, хочу и об этом написать. А что об этом писать? Все ясно. Все вы заодно. Вот отнять бы у вас записи. Попробуйте. А что тогда будет? А вы попробуйте отнять. Тогда увидите. Ага, угрожаете. Эй, дружинник. Вот тут угрожают. Он же дружинник, а не полицейский, чтобы хватать за каждое слово. Эй, дружинник. Тут вас называют полицейским. Выселить бы вас всех из Ленинграда, узнали бы. Почем фунт лиха, тунеядца? Товарищи, о чем вы говорите? Оправдают его. Слышали ведь, что сказала защитница? Суд возвращается, и судья зачитывает приговор. Бродский систематически не выполняет обязанностей советского человека по производству материальных ценностей и личной обеспеченности, что видно из частой перемены работы. Предупреждался органами МГВ в 1961 году и в 1962, милицией. Обещал поступить на постоянную работу, но выводов не сделал. Продолжал не работать, писал и читал на вечерах свои упадочнические стихи. Из справки комиссии по работе с молодыми писателями видно, что Бродский не является поэтом. Его осудили читатели газеты «Вечерний Ленинград». Поэтому суд применяет указ от 4 мая 1961 года сослать Бродского в отдаленные местности сроком на 5 лет с применением обязательного труда. 13 марта 1964 года на втором заседании суда Бродский был приговорен к максимально возможному по указу о тунеядстве наказанию – 5 годам принудительного труда в отдаленной местности и был сослан в Каношский район Архангельской области, деревня Норинская.